11 серия.
Я поворачиваю голову и вижу. Ко мне идут ноги в женских туфлях. А врач где-то за спиной продолжает говорить мужским голосом. Надо же, решил лежачую забастовку здесь нам устроить. Давайте, поднимайте его на стол. У нее руки тоже холодные. Но мне уже почти все равно. А ну-ка, приподнимись чуть-чуть. Мне больно. Я знаю. Сейчас в маску подышишь, и все пройдет. В какую маску? А вот, поднимись, я тебе покажу. Стол очень узкий. Она смотрит на меня темной половиной лица и пристегивает мне руки. Ну что, теперь будешь плакать? Голос из-под повязки у нее стал другой. Ты же у нас будущий солдат. Солдаты не плачут. Ты любишь кино про войну смотреть? Что? Говори громче. Чего ты шепчешь? Я повторяю. Люблю. Ну вот. А солдатам знаешь, как иногда бывает больно? И они не плачут. Они должны терпеть. Ты будешь терпеть, когда пойдешь на войну? Я киваю головой, но слезы вытереть не удается. Она пристегнула уже обе руки. Молодец. Сейчас я тебя вот тут кое-чем помажу. Будет немного холодно, но ты потерпи. Ладно? Я снова киваю. И она мажет чем-то мокрым там, где на рубахе у меня дыра. Нормально? Да. Мне не видно, чем она там намазала. Чувствую только, что липко. И стало еще холодней. Давайте наркоз, говорит врач. На лице у него тоже повязка. Не бойся, малыш, говорит она. Маска плотно прилегает. Не верти головой. Но я не вертел. Я хотел кивнуть, что прилегает плотно. Сейчас я включу тебе газ, а ты начинай считать от 100 до 1 в обратную сторону. Понимаешь меня? Не верти головой. И я начал считать. Но потом забыл, потому что старался держать глаза открытыми, чтобы они не подумали, что я уснул и не начали резать. Ты считаешь? Да перестань вертеть головой, думай о чем-нибудь приятном. Вертеть головой, думай о чем-нибудь приятном. Но я вдруг увидел эту с длинными волосами, как она бежит к воротам и забивает отцу гол. А потом глаза просто закрылись. Я хотел им что-то сказать, но не успел. Кажется, о том, что лучше буду считать сначала. «А где Пашка?» – сказал я, усаживаясь на переднее сиденье Генкиного джипа. «Опять, что ли, подрались?»
«Сегодня Серегу будем искать без него», — ответил Генка. «У него дома проблемы».
«А вчера почему не приехали?»
«А вчера у нас у обоих были проблемы».
«А я вас ждал».
«Ничего», — усмехнулся Генка. «У тебя семья теперь новая объявилась. Нашлось, наверное, чем время занять».
«Нашлось». «Брата своего водил в школу на веселые старты».
«А мамка его чего? На тебя, что ли, пацана скинула?»
«Да нет. К ней какие-то журналисты американские приехали. С ними была занята».
«Американские?» — он опять усмехнулся. «А отец твой куда смотрит? Уведут тёлочку. Она такая себе, ничего».
«Да это же все по работе».
«Знаю я их работу, трахаются в своих редакциях без конца. Я бы сам с этой тёлочкой с удовольствием подружился. На предмет взаимной и бескорыстной любви. Отец-то у тебя уже старенький, ей, наверное, скучно с ним. Ты как думаешь, полюбит она ветерана Чеченской войны? Или сам уже яйца намылил, а, Константин?»
Я промолчал и стал снимать куртку. В машине печка работала на полную мощь.
«Обиделся, что ли, Кость? Ты чё? Она ж тебе никто, и отца своего ты, между прочим, сам не хотел видеть. Если б не я, ты вообще бы у них не остался».
«Я не обиделся», — сказал я.
«Брось её вон туда, на заднее сиденье. Чё ты мнёшь её у себя в руках?»
Я развернулся, чтобы положить куртку, и в этот момент из её кармана выпал листок.
«Опа!»
Он тут же подхватил его, продолжая одной рукой вести джип.
«Это у тебя что такое? Сам, что ли, нарисовал? Нифига себе ты рисуешь! Классно! А почему никогда не говорил?»
«Я вчера только рисовать начал».
«Да ладно тебе!»
Одним глазом он смотрел на дорогу, а другим заглядывал в листок.
«Сразу, что ли, так рисовать научился?»
«До армии еще чуть-чуть рисовал. Один человек меня заставил».
«Умный человек! Спасибо ему скажи! А говоришь, телочки тебя не интересуют. Ты посмотри, какой классно нарисовал. Ты еще с длинными волосами. Знаешь, как я люблю длинноволосых телок? Кто это?»
«Знакомая моего отца».
«Слушай, вот батя у тебя молодец. С виду уже пердун пердуном, а тёлки вокруг него самый цимис. Липнут молодые на старичка, надо взять у него консультацию.
Ей сейчас, наверное, лет 50.
Да?
Он полностью отвлекся от дороги, чтобы внимательнее вглядеться в ее лицо.
А почему так молодо выглядит? Прикалываешь меня? Слушай, какой ты сегодня странный.
Смотри на дорогу, а то врежемся во что-нибудь.
Да я-то смотрю, а вот ты про тёлку мне рассказать не хочешь?
Нечего рассказывать. Я тогда маленький был еще. А теперь большой. Генка тоже. Выросли и ездим по вокзалам, ищем Серегу, которого нигде нет. Ни бомжи, ни милиция, никто не знает. А Генка ментов не может терпеть. Я разговариваю, он в сторону смотрит. Или говорит, пойду сигарет куплю. В итоге садишься в машину, и под тобой что-то хрустит. Валяются по всему джипу. Но пока не вытащишь, не узнаешь, парламент или Давыдов. Потому что Генка только дорогие берет. Сбылась мечта идиота. Американский джип и сигареты валяются на полу. Даже не Мальборо, а в школе, наверное, окурки сшибал. «Слышь, чувачок, покурим?» Разговор у ДК. Где там, интересно, фрязинская шпана тусовалась? «Ты пацанов в детстве тряс?» Он смотрит на меня и не понимает. Я говорю, копейки пацанов отнимал.
«А, ты про это?»
Он улыбается, припоминая.
«Ну да, конечно. А как ты хотел?»
Я никак не хотел. Понятно было, что он не в музыкальной школе учился. Били?
Кого?
Тех, которых трясли.
По-всякому приходилось. А вообще я драться любил. Знаешь, еще разговариваешь с ним, а в голове уже так, знаешь, весело. И вот тут в животе замирает. Как холодом.
На милиционере была кожаная куртка. Черная, блестящая, такая гладкая. Сидела на нем коробом и почти не гнулась в локтях. Средневековый стражник в доспехах. Кого они убивают, чтобы содрать кожу такой толщины? Тулья у фуражки, как памятник полету Гагарина в космос. Если смотреть снизу, закружится голова. Но на этого можно было смотреть только сверху. Маленькое смеющееся лицо, которому все равно, что оно маленькое. Главное, что над ним кокарда. А в щеках отражается левый и правый погон. Две узких лычки. Но шире, чем возможность сказать ему: «Да пошел ты, козел!» Намного шире. Под левым глазом такая розовая пимпочка, то ли бородавка, то ли еще что. Вот в эту пимпочку Генка ему и уебал. Всегда было интересно, какие люди идут туда работать. Родители приехали в Москву по лимиту, а ЗЛК или завод по ремонту радиоприемников лет 20 назад. Родственникам в письмах: «Мы теперь москвичи». Когда пишешь, даже самому приятно. С этого и начинаешь письмо. Но в гости посмотреть на сынишку никак, потому что общага. И потому что надо приютить не на одну ночь. Не скажешь ведь: «Приезжайте, у нас тут такое метро, покатаемся на эскалаторе, а к вечеру мы вас обратно на поезд посадим». Что дома скажут? «Да какие вы москвичи! Общага, блин, чуть ли не в Химках, лимитар». Сами бы тут попробовали. А мать пишет: «Приезжайте на внучков посмотреть. У брата давно уже трое. Мы осенью зарезали кабана, сало хоть немного возьмете, а Витька все пьет. Трудно у вас в Москве-то там со свининой». На конверте обратный адрес: деревня Звизжи. А в конце письма, как всегда: «До свидания». Слитно и с мягким знаком. И что будешь ей отвечать? Подарков одних надо везти, никакой зарплаты не хватит. Поэтому в итоге проходят все эти 20 лет, и вот АЗЛК дал квартиру, две комнаты. Но мать уже умерла, и дядя Витя совсем спился. Значит, надо думать о сыне. Еще есть брат, но с ним как-то не по-людски. Приезжал лет 8 назад. Выпили и подрались. Сказал: «И сын у тебя такой же». «А какой?» «Нормальный». Время настало, пошел работать в милицию. Такая вот жизнь. А тут подходим мы с Генкой, и Генка бьет его по лицу.
«Дураки вы», — сказала Марина. «С милицией драться
не надо, Зеленкой», — сказал Генка. «Будет щипать. Вы же в Чечне воевали, а теперь Зеленки боитесь. Подожди, не верти головой. Я тут вот сейчас помажу».
«Не надо, Зеленка, я же говорю. Я ее не люблю».
«А кто любит? Знаешь, как у меня от нее дети визжат? Во что, заставляли с милицией драться?»
«Но мы с ними и не дрались. Просто этот маленький мент сказал, что с моей рожей не по вокзалам ездить, а дома сидеть, чтобы пассажиры не испугались. И Серегину фотокарточку у нас забрал. Тем более, что у Генки паспорта с собой не было. Милиционер этот, в принципе, насчет моего лица просто пошутил. Только Генка его юмор совсем не понял. Но зато мы капитана нашли».
«Какого еще капитана?» — сказала Марина, когда убрала со стола все медикаменты.
«Нашего, с которым мы ехали в БТРе. После того, как граната в броню попала, он на блокпост побежал за пацанами. У него ноги целые были. Если бы не он, нас бы возле этого БТРа снайперы положили бы. Все бы и остались там».
Марина вдруг застыла посреди кухни с чайником в руке и посмотрела на Генку. Потом она посмотрела на меня, потом снова на Генку.
«Что?» — сказал он. «Зеленкой мазать больше не дам».
«Как же это так?» — сказала она. «Вы ведь совсем мальчики».
«Ну там с крыш тоже не девочки стреляют, хотя иногда бывают и девочки. Мы однажды зачищали квартал, и я там на чердаке в одной школе...»
Я сильно толкнул Генку ногой под столом. Он замолчал и уставился на меня.
«И что?» — сказала Марина, наливая чай.
«Что произошло в той школе?»
«Ничего», — сказал он. «Не могли бы вы мне вот тут еще зеленкой помазать? Кажется, мы одну ссадину пропустили, а я пока насчет капитана вам расскажу».
Вы слушали 11-ю серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова «Жажда».